Липунов вошел в круг. Атаман Карамышев стал кричать, что он изменник, и показал грамоту, подписанную его рукою. Липунов посмотрел на грамоту и сказал: «Рука похожа на мою, только я не писал». Начался спор и кончился тем, что Липунов лежал мертвый под казацкими саблями. С ним вместе убили Ивана Никитича Ржевского. Ржевский был Липунову большой недруг, но тут, видя его правду, за него стал и умер с ним вместе. По некоторым известиям, Ржевский говорил казакам: «За посмех вы Прокофья убили, Прокофьевой вины нет». Со смертью Липунова дворяне и дети боярские остались без вождя, во власти казацких предводителей. Летописец рассказывает, что вскоре по смерти Липунова принесен был в стан из Казани список с иконы Казанской Богородицы. Духовенство и все служилые люди пошли пешком навстречу иконе, а Заруцкие с казаками выехали верхом. Казакам не понравилось. Зачем служилые люди захотели отличиться перед ними благочестием и начали ругать их? Летописец прибавляет, что дворяне и стольники искали себе смерти от насилия и позора. Многие из них были побиты, многие изувечены. Другие разъехались по городам своим и по домам, боясь убийства от Заруцкого и казаков. Нашлись из них и такие, которые купили у Заруцкого воеводства и разные должности и отправились по городам наверстывать заплаченные деньги. Остались под Москвою большую частью те, которые привыкли жить вместе с казаками в Тушине и Калуге. Стан пополнялся также москвичами, торговыми, промышленными и всякими черными людьми, которые кормились тем, что держали всякие съестные харчи. В стане же были приказы. Сидели в них дьяки и подьячи, с городов и властей на казаков кормы сбирали и под Москву привозили. Но казаки от воровства своего не отстали, ездили по дорогам станицами, грабили и побивали. В то время, когда казаки убийством Липунова и разогнанием лучших служилых людей остановили ход земского дела под Москвою, на северо-западе Новгород Великий достался в руки шведам. Мы видели, что последние имели мало успеха. Им удалось овладеть только Карелую. Ладогу они потеряли, и вторичный приступ к ней был неудачен, равно как и приступ к Орешку. В марте месяце де Лагардия приблизился к Новгороду, стал в 7 верстах от него у Хутынского монастыря и послал спросить у новгородцев, друзья они или враги шведам, и хотят ли соблюдать Выборгский договор. Разумеется, новгородцы отвечали, что это не их дело, что все зависит от будущего государя московского. Узнав, что земля встала против Владислава, Москва выжжена поляками, которые осаждены земским ополчением, Карл IX писал к его начальникам, чтоб вперед не выбирали чужих государей, а выбрали бы кого-нибудь из своих. В ответ на это приехавший в Новгород от Липунова воевода Василий Иванович Бутурлин предложил де Лагарди съезд, на котором объявил, что вся земля просит короля дать на московское государство одного из сыновей. Начались переговоры и затянулись, ибо и шведы, подобно полякам, требовали прежде всего денег и городов, а между тем в Новгороде происходили явления, которые подавали де Лагарди надежду легко овладеть им. По шведским известиям, сам Бутурлин, ненавидевший поляков и подружившийся с де Лагарди еще в Москве, дал ему теперь совет овладеть Новгородом. По русским известиям, между Бутурлиным и старым воеводой, князем Иваном Никитичем Адоевским Большим, было несогласие, мешавшее последнему принять деятельные меры для безопасности города. Бутурлин ссылался со шведами, торговые люди возили к ним всякие товары. И когда де Лагарди перешел в Волхов и стал у Калмовского монастыря, то Бутурлин продолжал съезжаться с ним и здесь. К довершению беды между ратными и посадскими людьми не было совета. Посадские люди взволновались и перебрались с имением в город. И действительно, 8 июля де Лагарди повел приступ, но после жестокой сечи ему не удалось вломиться в город. Посады были сожжены по приказанию Бутурлина. 7 дней после того шведы стояли в бездействии. Это ободрило новгородцев. В то время как некоторые из них молились день и ночь, другие стали пить, ободряя друг друга. «Не бойтесь немецкого нашествия, нашего города им не взять, людей в нем множество». Пьяные лазили на стены, бесстыдно ругались над шведами. У последних в плену был Иван Шваль, холоп Лутахина. Шваль, зная, как плохо стерегут город, обещал шведам ввести их в него. 15 июля, как рассказывал потом сам де Лагарди, приехал в шведский стан дьяк Анфиноген Голенищев от Бутурлина, который велел сказать де Лагарди, чтоб шел прочь от Новгорода, а не пойдет, так его проводят. Де Лагарди велел отвечать. «Бутурлин меня все обманывает, присылает с угрозами, хочет меня от Новгорода проводить. Так пусть же знает, что я за такие речи буду у него в Новгороде». И действительно, ночью на 16 июля Шваль вел шведов в чудинцовские вороты так, что никто не видал. Жители только тогда узнали, что неприятель в городе, когда шведы начали бить сторожей по стенам и по дворам. Первое сопротивление встретили шведы на площади, где расположился Бутурлин своим отрядом. Но это сопротивление было непродолжительно. Бутурлин вышел из города, и при отступлении казаки и стрельцы ограбили лавки и дворы под тем предлогом, что шведы отнимут же все. Было еще сильное, но бесполезное сопротивление в двух местах. Стрелецкий голова Василий Гаютин, дьяк Анфиноген Голенищев, Василий Орлов да казачий атаман Тимофей Шаров с 40 казаками решились защищаться до последней крайности. Много уговаривали их шведы к сдаче, но они не сдались и умерли все вместе за православную веру. Софийский протопоп Амос, заперся на своем дворе с несколькими новгородцами, долго бился против шведов и много перебил их. Амос был в это время под запрещением у митрополита Исидора. Митрополит служил молебен на городской стене, видел подвиг Амоса, заочно простил и благословил его. Шведы, озлобленные сопротивлением, зажгли, наконец, двор протопопа, и он погиб в пламени со всеми товарищами. Ни один не отдался живой в руки шведам. Это были последние защитники Великого Новгорода. Исидор и Адоевский, видя, что нет никого ратных людей в городе, послали договариваться с де Лагарди. Первым условием была присяга новгородцев королевичу шведскому. Де Лагарди, с своей стороны, обязался не разорять Новгорода и был впущен в Кремль. Подробности договора были следующие. Первое. Между Новгородом и Швецией будет искренняя дружба и вечный мир на основании договоров Тиузинского и заключенных при царе Василии. Новгородцы обязываются прервать всякие сношения с Польшей, покровители и защитники принять короля шведского, его преемников мужского пола и королевство шведское, без ведома которого не будут заключать ни с кем ни мира, ни союза. Второе. Новгородцы избирают и просят царя которого-нибудь из сыновей короля Карла и утверждают это избрание присягою, вследствие чего и государство Московское должно признать короля Карла покровителем, а одного из сыновей его царем своим. Третье. До прибытия королевича новгородцы будут повиноваться де Лагарди, обязываются вместе с ним приводить к присяге королю ближайшие города, не щадя при этом жизни своей. Обязываются не скрывать ничего от де Лагарди, заблаговременно уведомлять его обо всех вестях из Москвы или откуда бы то ни было. Не предпринимать никаких важных дел без его ведома и согласия, тем более не умышлять против него ничего враждебного. Обещаются объявить без утайки о всех доходах Новгорода с областями и о всех деньгах, находящихся на лицо в казне. Четвертое. Де Лагарди обязуется. Если новгородское и московское государство признают короля Карла и наследников его своими покровителями, то король отпустит на царство которого-нибудь из сыновей своих, как скоро оба государства через своих полномочных послов будут просить о том его величество. Де Лагарди обязывается как после воцарения королевича, так и теперь, до его прихода, не делать никакого притеснения православной вере, не трогать церквей и монастырей, уважать духовенство и не касаться его доходов. Пятое. Из городов и уездов новгородских не присоединять ничего к Швеции, исключая Карелы с уездом. Что же касается до вознаграждения за издержки на вспомогательные войска для Шуйского, то об этом король постановит с боярами и народом русским по отпуске сына своего на царство. Шестое. Запрещается вывозить из России в Швецию деньги, колокола, воинские снаряды без ведома и согласия русских. Русских людей не выводить в Швецию, а шведов не задерживать в России. Всяких чинов люди сохраняют старые права, имения их остаются неприкосновенными. Суд совершается по-прежнему. Для суда беспристрастного в судебных местах должны заседать по ровному числу русские и шведские чиновники. За обиды, нанесенные русским шведами, и наоборот, должно наказывать без всякого потворства. Седьмое. Беглецов выдавать. Восьмое. Шведские ратные люди, оказавшие услуги России согласие вельмож русских, получают награды в виде имений или отчин, жалования, поместья. Между обоими государствами будет свободная торговля с узаконенными пошлинами. Девятое. Казаки могут переходить по их желанию за границы, но слуги боярские останутся по-прежнему в крепости у своих владельцев. Пленники будут возвращены без окупа. Десятое. Все эти условия будут всегда сохраняемы ненарушимо не только в отношении к новгородскому, но и владимирскому и московскому государствам, если жители их вместе с новгородцами признают короля покровителем, а королевича государем. И одиннадцатое. Войско шведское не будет помещено в отдаленной части города, где бы оно могло быть в тягость жителям, но последние должны помогать деньгами для его продовольствия. Никто из жителей не может выезжать из города для жительства в деревнях или вывозить свое имение без ведома и согласия де Лагарди. Последнее присягнул в соблюдении договора. Новгородцы также поклялись исполнять условия, если б даже Владимирское и Московское государство на то не согласились. Эту статью, следовательно, Новгород отделял свое дело от дела Московского государства. Из договора ясно видно также, что он был написан победителем. Московское государство не могло принять его в этом виде, ибо с избранием королевича в цари соединялась обязанность признать короля отца и всех его наследников покровителями русского царства. Притом самое главное условие для русских, именно принятие православной веры королевичем, было опущено в договоре. Новгород отделился от Московского государства. Псков давно уже отделился от него, но не с тем, чтобы признать государем иноземца. Здесь оставался последний угол, где еще мог явиться новый самозванец. Мы оставили Псков в то время, когда он находился во власти младших граждан, которые преследовали духовенство и лучших людей как изменников. Сперва основывались на доказательствах явного отступничества, но потом нашлись люди, которым выгодно показалось пользоваться смутою, из частной корысти обвинять правого и виноватого. Много было смуты и кровопролития по правде и по неправде, говорит летописец. Иные доносили воровством, продажами и посулами, а другие по простоте, смотря на других, прикликали и многих перемучили. А кто за кого вступится и станет говорить, что без вины мучит, и того прихватит, крича, и ты такой же, за изменника стоишь. Тюрьма была всегда полна. Но, как обыкновенно бывает, господство черни, превратившееся в безумное тиранство немногих, возбудило сильное противодействие и в большинстве самих младших граждан. Выведенные из терпения насилиями стрельцов и куди-куши, они соединились с духовенством и лучшими людьми. В августе 1609 года стрельцы повели казнить какого-то Алексея Хозина, и это самовольство послужило поводом к восстанию. Поднялись всякие люди, большие и меньшие, даже и те, которые прежде прикликали, к корыстовались от своих же и посулы брали. Теперь, видя, до чего дошло дело, видя, что нет ни правому безопасности, ни виноватому суда, встали на стрельцов. Зачем хотят владеть без городского ведома и ведут казнить не общую всех думаю? Сами вздумали своим самовольством, а Псковым того не ведают. Все напустились на стрельцов, хотели отнять у них Алексея Хозина. Стрельцы не хотели уступить, вооружились и зазвонили в колокол на Романихе. И вот пронеслась весть, что стрельцы бьют псковичей, и всякие посадские люди двинулись на стрельцов. Те, видя, что им не устоять против всех псковичей, ухватили Алексея Хозина, отрубили ему голову и побежали в свою слободу, а псковичи заперли от них город. Тогда лучшие люди, видя, что большинство за них, хотели воспользоваться выгодой своего положения, схватили Тимофея Кудикушу и других кликунов 7 человек и побили их камнями, но при этом лучшие не умели умерить себя. Стали всех меньших без разбора называть кликунами, виноватых вместе с невиноватыми. Священники взялись не за свое дело, стали пытать мелких людей крепкими муками во всегородной избе, иных по торгам бить кнутом. 10 человекам головы отсекли и пометали в ров. Тюрьмы опять наполнились, теперь уже мелкими людьми. Другие из меньших разбежались по пригородам и селам. Когда пришло в Псков известие, что царь Василий торжествует, что Тушинский стан разорен и меньшим людям таким образом не будет помощи от своего царя Дмитрия, то лучшие люди захотели порешить своими противниками. Они заперли город. Бояре, гости, дети боярские, монастырские слуги вооружились, сели на коней. Около них собрались все их приверженцы, помощники и хлебосольцы. Вся площадь и Кремль наполнились вооруженным народом, зазвонили во все троицкие колокола, начали петь молебен за царя Василия, поздравляли друг друга, целовались, толковали, как бы мелких людей смирить до конца, всех привести к присяге, а непокорных и стрельцов в слободе побить. Тогда мелкие люди, видя, что настал для них решительный час, пошли на Запсковье, ударили в колокол у Козьмы и Демьяна и собрались огромную толпою. Полонищане, услыхав звон, пришли на помощь Запсковью. Лучшие люди велели стрелять с Покровской башни по Стрелецкой слободе, но полонищане не дали стрелять и сбили с башни. Тогда лучшие люди решились идти биться на Запсковье, но запсковляне обратили на площадь полковую пушку, сбили замок у Возвозских ворот и послали весть к стрельцам в слободу, чтоб шли на помощь к мелким людям на Запсковье. Лучшие люди, услыхав, что запсковляне сносятся стрельцами, испугались и завели сношения с меньшими, стали просить, чтоб те не принимали в город стрельцов, обещались жить все вместе, по-старому. Новгороду креста не целовать, и зла никакого никому не делать. Запсковляли и отвечали им: «Нам стрельцы не изменники, зачем вы их не пускаете в город?» Лучшие люди, видя, что мелких трудно уговорить, бросились на полонище, чтоб силой воспрепятствовать стрельцам войти в город. Но полонищане отбили лучших от ворот. Тогда двое воевод, дети боярские и лучшие люди числом 300 человек, выехали в Новгород, иные в Печоры. Другие скрылись до времени по домам, а народ впустил стрельцов в город. На этот раз мелкие люди с умеренностью воспользовались своей победою. Переписали имения тех, которые отъехали в Новгород, но кто укрывался в Печорах или в Пскове, тех имения не тронули. После этого началась усобица между Новгородом и Псковом, напомнившая давнюю старину. Новгородцы с шведами и псковскими отъезжиками приходили врасплох на псковскую волость. Отгоняли скот, брали в плен крестьян, портили хлеб и луга. Но это было еще только началом бед. В Москве, Новгороде и Торопце целовали крест литовскому королевичу. В Псков пришла грамота из Москвы от патриарха и бояр, чтоб целовали крест Владиславу. «Как вам стоять против московского, литовского и польского царства?»